www.awr.org.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Визит Александра Лукашенко в Китай завершился назиранием за масштабным войсковым парадом у Пекине. В нем брали удел и белорусские войсковцы. Сын Лукашенко был одним детем у компании с полсотни гоноровых гостей. Святкование в Китае проходит на фоне рекордного за 20 годов обесценивания юаня и обвалу фондового рынка. Серед оппозиции протягиваются дискуссии про то, чи подтримливать Татьяну Короткевич у випадку, коли ее зареєструють кандидатом у президенты. Официальные известки Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси по объемах намолоченного сбожжа моцно завышены. Такое меркование в интервью нашему радио выказал супрацовник Национальной академии наук профессор Михаил Кадыров. Усе гэта да іншае пазней у нашей программе. А починаємо огляд з Берасця. Там сьогодні розвіталися з активістом білоруської християнської демократії Олесем Чаркашиним, який загинув, воюючи на боку українських військ на Донбасі. Ось що сказав сустрашення білоруської християнської демократії Павел Сіверинець, звертаючися до батьків Олеся Чаркашина.
Тисячі людей в Білорусі дякують вам за те, що ви виховали такого сина.
На сьогоднішньому похованні у Берасці попад Берастям присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович, і ми зв'язалися з ним напередодні ефіру.
Спочатку коля дома Олеся Черкашина на вулиці 28 липня відбулося громадське розвітання з активістом. Вельми шмат людей прийшло на це розвітання, більше за 100 чоловік. Он был капелланом на фронте и верующим человеком, и он ходил в общину пятидесятников, и вот представники, пастор из этой общины выступал на развитании, вымовлял промовы и попросил никого не спрачаться с батьками, которые просили не перетворать развитание у некую политическую акцию, и это, в принципе, было сделано. Единое, что когда привезли гроб с телом Олеся Черкашина, то белорусские громадские активисты, активисты партии БХД, Молодого фронту, которые присутничали там, их было шмат, повстали все на колени и скандировали «Герои не умирают». Вот это слово «Герои не умирают». Они сопровождали всю церемонию развитания с Олесем Черкашиным. И после того, как отбылась церемония вот этого коля дому, и потом его тело под вот это скандирование несли до машины ритуальной, а это было больше за 200 метров, на руках люди несли. Вот под это слово его поклали в машину, завезли на могилки, невеличкие могилки вёски под Берастем, Каменец, Жировецкая вёска так называется, вот там были похованы, и снова гучали это слово «Герои не умирают», так само там гучал гимн «Могутный Божий», гимн «Украины». Один из старшинів БХД Павел Старинец сказал, что тысячи белорусов гонорат тем, что у них есть такий суайчинник, як Олесь Черкашин, и подякував батькам за то, что виховали такого сына.
Скажите, а ці присутнічали представники з українського боку на этом похованні? Чи приїхав ніхто з України?
Так, было несколько человек из Украины, серед них были ты, кто из ним разом учился у Таврийском христианском институте. Олесь учился там, доучился до 4-го курса и перевелся на заочное, так сказал Сима, а на самом деле поехал воевать за независимость Украины. Вот эти люди были там, вельми переживали за Олеся, за его батьков, плакали в том числе мужчины. И белорусские активисты подаровали им бело-черно-белый стяг, и на этом стяге уехали в Украину. Отбылось похование уже опошнее, и поставили венки, люди еще долго не разыходились. И потом поехали в ДК профсоюзов Берастейских, где отбылась отрызна.
С Берастейшины передавал наш корреспондент Олег Грузделович, и я додам, что видео и фото с похования можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вот что сказала нашему корреспонденту Ганна Дубовик с Херсону. Она научалась разом с Олесем Черкашиным у Таврийском христианском институте.
Ой, о нем можно много говорить, и вы знаете, его все любили. Вот. И у нас в Херсоне тоже, когда узнали, очень много людей плакали, плакали братья, и плакали его преподаватели, которые его знали. Поэтому мы очень ему благодарны за то, что он отдал свою жизнь за нашу страну. Мы так хотим, чтобы эта жертва, она была не напрасна, знаете, чтобы мы ее ценили по достоинству, наш народ. И не забыли ни о нем, ни о тех парнях, которые погибают каждый день. Мы очень, очень сожалеем, что потеряли такого друга, потому что я считаю, что война забрала очень хорошего человека.
Говорила Ганна Дубовик з Херсону, якая навучалася разом з Алесем Чаркашиным у Таврийском християнском институте. Я нагадаю, як казав наш кореспондент, Алес Чаркашин уваходив у общину п'ятидесятників, але на ягоним похованні були святари різних конфесій. Ось що сказав уніяцький святар отец Ігор.
Адам і Єва так само ховали свого сина. Хто із них переможця? Переможця оказався той, якого забили, Абеля. Дякуємо Богу за життя. І я сьогодні хочу просто дати честь цьому чоловіку, який до кінця пройшов свій шлях.
Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не помирають! Герої не помирають!
А я нагадаю, что полный фото и видеорепортаж с похования Олеся Чаркашина на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Мы на хвалях Радио Свобода. Визит Александра Лукашенко у Китая, примеркованный до 70-годия перемоги над японским милитаризмом, завершился назиранием за масштабным войсковым парадом у Пекине, в яким брали удел и белорусские войсковцы. Сын Лукашенко был одним детем у компании с полсотни гоноровых гостей. Про то, как это можно оценить с протокольного глядища, говорит политолог Вадим Казначеев.
Александр Лукашенко, ён увогуле з гэтым пратакольным нейкім справам звычайна вялікай значнасці не надае. То бок паводзіць ён сябе частаком непрыстойна па розных накірунках.
Цяперашнія святкаванні ў Кітаі праходзяць на фоне рэкорднага за 20 гадоў абясцэньвання юаня і абвалу фондавага рынку. Пра сітуацыю з кітайска-беларускім супрацоўніцтвам і пра візіт Александра Лукашэнкі ў Пекін мы пагутарым пазней у нашай праграме больш падрабязна.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина сегодня поведомила нашему радио, что 4 кандидаты, 4 потенциальные кандидаты у президенты прошли проверку подписов. Это господар Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Миколай Улахович. Спадарыня Ярмошына таксама сказала, што на паседжанні ЦВК, якое запланаванае на 10 верасня, яна будзе рэкамендаваць калегам зарэгістраваць усіх 4 у якасці кандыдатаў на прэзідэнта, калі яны самі пажадаюць працягваць выбарчую кампанію. З намі на сувязі цяпер наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які звязваўся з Цэнтральнай выбарчай камісіяй. Уладзімір, добры дзень.
Добрый день, Алексей.
Так атрымоўваецца, што яшчэ невядома, ці ўсе кандыдаты, магчымыя кандыдаты захочуць удзельнічаць у кампаніі, у тым ліку і невядома, ці Александр Лукашэнка будзе удзельнічаць.
Ну, формально это так. Справа в том, что поводле выборшего законодательства мало провести проверку подписов, якую, как вы сказали, прошли 4 кандидаты. И они повинны еще написать заяву про то, что хотят балотироваться у якости кандидата на президента и прикласти комплект необходимых документов. Ну, документы какие? Там переважно те, которые тычатся майомости и заработка у кандидата на президента. И, как сказала мне вот Лидия Ермошина полгодины тому жартом, але во всяким жарте есть певная доля правды, а раптом некий кандидат схавал, приховал свой домик. А это будет подстава для того, как его не зарегистрировать. Коротей кажучи, покуль мы можем сказать только про то, что сито проверки прошли 4 кандидаты, а вот уже кольки будет прозвища у бюллетеня для голосования, может быть, ну, 4, а может и меньше.
А что старшиня ЦВК сказала про процент несоправданных подписов у тех кандидатов, которые прошли проверку, и у тех, кто не прошел?
Вот с тех даденных проверку вели территориальная комиссия, после этого все обогульнялось, передавалось у Центральную выборшую комиссию. И вот главный принцип проверки такий. Берется 20% собранных подписов, и эти 20% проверяются. И коли несоправданных подписов в этой двадцатке больше за 15%, то берется еще частка на проверку. И вот со словом Ермошина я зрозумел, что на меже фолу, как кажут, был Николай Улахович. Бо Лидия Ермошина сказала, что у него было 13,8% несоправданных подписей. Коротей, у него забраковали 10 тысяч подписов. Цікаво, что 7,5 тысяч забраковали у Лукашенко. Ну, але за Лукашенко было собрано шмат подписов, и тому процент там невеликий. А найбольш поспехово, коли верить проверце, провели выборчую кампанию Сергей Гайдукевич и Татьяна Короткевич. У каждого из них по 2000 несоправданных подписов.
Владимир, скажите, вот ранее, подчас уже теперешней подписной кампании, спадарыня Ермошина нечакано заявила, назвавши спадарыню Татьяну Короткевич бабой, что она проголосовала за эту бабу. Да? Ранее она подчас попередних кампаний заявляла, что ставила под сумнев в уголе яе такую объективность, что один и реальный кандидат – это Александр Лукашенко, и она завсёды будет голосовать за Лукашенко. Вы не задавали ей такого питания, за кого спадарыня Ермошина там собирается сёлета голосовать?
Ні, такого питання я не задавав їй, бо вона, звичайно, каже, що я, як старшиня Центральної виборчої комісії, не буду відказувати на це питання. Так було вже не однойчі, але ми з нею обмірковували одну таку ось цікавий аспект до цієї виборчої кампанії. Чи буде Тетяна Короткевич у тому випадку, коли її зареєструють, першим у історії білоруських виборчих президентських кампаній, першою жінкою-кандидаткою. І тут спадарення Ермошина згадала про Наталью Машерову и каже, что многие лічат, что такой уже была Наталья Машерова. И вот тут было цікавое докладнение, что саправды подчас выборчей кампании 2001 года Наталья Машерова зарегистрировала свою инициативную группу, и навод у нее было 3 дни, и она могла збирать подписи. Але про 3 дни спадарення Машерова принесла заяву, у якой было написано, что она отмовляется от удела у выборчей кампании. И навод Ермошина сказала, что она не ведая, ці збирала Наталья эти 3 дни подписи, а коли збирала, то кольки их назбирала. Так что у Татьяны Короткевич есть шанец все ж войти у историю выборчей президентской кампании у Беларуси.
Дякую, Владимир. С нами на связи из Минска был наш корреспондент Владимир Глот, а как раз про Татьяну Короткевич мы больше подробязно погутарим зараз. В оппозиционных колах протягивается дискуссия про то, ці варто падтрымліваць Тацяну Караткевіч у выпадку, калі яе ўсё ж зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты. Гэтае пытанне падзяліла шараговых актывістаў на тых, хто за і супраць. Мікола Воран, сталы сябра партыі БНФ, ад пачатку яе дзейнасці браў удзел ва ўсіх палітычных кампаніях. Сёлета ён збіраў подпісы за Анатолія Лябецьку. Ён кажа, што кандыдатуру Тацяны Караткевіч падтрымаць папросту не можа. Паводле Міколы Ворана, Караткевіч павінна зняць сваю кандыдатуру, нават калі яе зарэгіструюць у якасці кандыдата.
На мой погляд, я и ранее это казал, 100 тысяч подписов, конечно, кроме Лукашенко, не собрал никто. Але она так само, как и все остальные, не собрала эти подписи. И требует ей обовязково сняться. Это Татьяна повинна ведать. Это значит дать махчимость легитимизации этому режиму. Это дать подставу для того, как вся эта международная супольность признала их легитимными.
Актывіст Эдвард Дзьмухоўскі сёлета збіраў подпісы якраз за Таццяну Караткевіч, стаяў штодня ў пікетах і шмат размаўляў з выбарцамі. Паводле Дзьмухоўскага, у людзей яшчэ цепліцца вера ў перамены, а таму ён лічыць, што апазіцыя павінна браць удзел у гэтай палітычнай кампаніі. Ён перакананы, што большасць выбарцаў больш не вераць ані Лукашэнку, ані ягоным палітыкам.
На этих выборах в любом выпадку повинна быть альтернатива. Все иншие политики, на мою думку, до этого не рихтовались. И яны на сбочине дороги опынулись. Коли Караткевич заявил, что у нас собирали подписи, то яна из них сфальшовала. Что тычется этих подписов, я, например, особисто супрот того, как кто-то глядел мои подписи. На какой подставе? Чем яны керуются? Я не разумею.
А кіраўнік Слонімскай раённай арганізацыі партыі БНФ Іван Шэга кажа, што ад пачатку адмовіўся разам са сваімі сябрамі браць удзел у гэтай выбарчай кампаніі, бо не бачыў вартых кандыдатаў з боку апазіцыі. Хоць ён і лічыць, што апазіцыя павінна была ад пачатку паставіцца да гэтых выбараў па-іншаму.
Я лечу, что это просто фигура, ну, как пишут, техничная, так? Я не лечу, что я за ее шмат людей проголосую и тратить на это час свой властный и некие робить эти выселки для этого я не собираюсь. Потому что, ну, я дорослый человек, разумеется.
Галіна Котава, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і нягледзячы на тое, што некаторыя яе аднапартыйцы падтрымліваюць Караткевіч, яна ад пачатку казала, што не збіраецца за яе галасаваць. Асабліва яе засмучае каманда Таццяны Караткевіч. У прыватнасці, спадарня Галіна не мае веры Андрэю Дзмітрыеву, які, паводле Котавай, зарэкамендаваў сябе як несумленны чалавек.
Вот у нас тут мнения разошлись, она про это самое, про символику говорила, про мову. А теперь же она, по-моему, отказывается от этого всего. Что-то у нее так нет определенных каких-то таких вот мнений. Так, и что мне было, мне кажется, вот такое впечатление, что она вообще провластный человек. Больше оглядается нечто, нет у нее такой определенности, что касается Беларуси, то, что касается народа. Хоть она там и борщи варила, но нечто какое-то вот, она мне чем-то напоминает Ермошину.
Цяперашнюю сітуацыю ў апазіцыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў абмяркоўваюць і музычныя героі Лявона Вольскага Саўка ды Грышка.
Ярмошына сказала, што Караткевіч баба, адна за эту бабу свой голас аддала бы.
Няхай ён нас запэўніў, што Караткевіч Мішка. Хто стаіць за ёй, да ўмецца нам не цяжка.
Апазіцыя стала пазіцыя, і няма адзінства па пазіцыя. Клябечка гаварыў нам, што пойдзе за пабеды, а быў яшчэ шульгак, што не хацеў быць дармаядам.
Някляе ў нас запэўніў, што Дмітрий з конторы начальником зрабіўся у ГБ цяпер каторы.
Апазіцыя стала пазіцыя, і няма адзінства па пазіцыя. Короче, дзела к ночы, калхознік і рабочы прагаласуюць дружна за тое, што мы хочам.
Народны фронт народны тут даць не можа рады, таму што гэта ганьба, таму што гэта страда.
Апазіцыя стала пазіцыя, і няма адзінства па пазіцыі.
Саўка ды Грышка на хвалях Радыё Свабода, а я дадам, што відэа з гэтай песняй вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А мы вяртаемся да візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай. Візіт гэты прымеркаваны да 70-годдзя перамогі саюзнікаў над Японіяй у другой сусветнай вайне. Завяршыўся ён назіраннем за маштабнай вайсковай дзеяй на плошчы Тяньаньмэнь у Пекіне. Упершыню ад моманту ўтварэння Кітайскай народнай рэспублікі ў краіне наладзілі вайсковы парад, які не быў прымеркаваны да нацыянальнага свята, а ўслаўляў удзельнікаў антыяпонскай кааліцыі. Перад трыбунамі, на якіх занялі месца кіраўнікі двух дзясяткаў дзяржаваў, прайшлі 12 тысяч вайскоўцаў, уключна з жаночымі батальёнамі кітайскай арміі, а таксама замежныя падраздзяленні з 17 краінаў, у тым ліку з Беларусі, беларускія вайскоўцы ішлі першымі. Адметны склад найвышэйшых кіраўнікоў, якія размясціліся на трыбуне, значную іх частку склалі прэзідэнты постсавецкіх краінаў. Тым ліку быў Уладзімір Пуцін, Нурсултан Назарбаеў з Казахстану, Іслам Карымаў з Узбекістану, Алмазбек Атамбаеў з Кіргістану, а Аляксандр Лукашэнка ўжо звыкла з'явіўся на публіцы разам з малодшым сынам Мікалаем. З ім ён не толькі сачыў за ваенізаваным шоу, але і сфатаграфаваўся на агульным здымку ў атачэнні лідараў іншых дзяржаваў. Хлопчык быў адзіным дзіцём у кампаніі з паўсотні ганаровых гасцей. Пра пратакольныя патрабаванні, якія Аляксандр Лукашэнка паслядоўна ігнаруе цягам усёй сваёй кадэнцыі, гаворыць палітолаг Вадзім Казначэў.
Што тычыцца гэта ж далёка не ўпершыню, ён жа ж браў яго і на візіты на розныя, і той ледзь не браў удзел у перамовах, скажам так. Таму тут таму нічога дзіўнага няма. Гэта яго звычайныя паводзіны. Але гэта, канечне, не тое, што я думаю, выклік, гэта сапраўды праблема выхавання.
Цяперашнія святкаванні ў Кітаі праходзяць на фоне рэкорднага за 20 гадоў абясцэньвання юаня і абвалу фондавага рынку. Каб не выставляць на паказ унутраныя праблемы, да панядзелка будуць зачыненыя фондавыя біржы. Толькі за апошнія два тыдні кітайскі рынак акцыяў упаў на 20%. Агулам падзенне да чэрвеньскага максімуму наблізілася да 40%. Ці не давядзецца карэктаваць ва ўмовах фінансавага крызісу беларуска-кітайскія праекты, якія ў Менску называюць стратэгічнымі. Вадзім Казначэў перакананы, што прынамсі да Пекіна такое партнерства наўрад ці першачарговае.
Ну, конечно, я не лічу, что Беларусь является неким значным стратегічным партнером для Китая. Іншая речь, что малые краины, яны так само с часов Советского Союза, яны улічваліся не в плане, может, стратегічного партнерства, але, ну, як некий хаврусник. Большего нечего для Китая, конечно, Беларусь собой не являє. Плюс еще что, ну да, привязка до России. За одним разом только что это ну, больше дрожжено. И, конечно, это, ну, ну, есть это, и там и будет это, але это ясно, что для Китая не является нечем стратегично істотным.
Меркаванне палітолага Вадзіма Казначэева. У часе кароткіх перамоваў са старшынём Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінам кіраўнік Беларусі падзякаваў калегу за кітайскія інвестыцыі і за крэдыты, выдадзеныя на інфраструктурныя праекты. Ва ўмовах палітычнай ізаляцыі ад Еўропы і крызісу ў Расіі грошы з Кітаю застаюцца адной з важных магчымасцяў знешніх пазыкаў. Больш інфармацыі пра супольныя беларуска-кітайскія праекты і таксама пра кітайскія крэдыты для Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
7 гадоў правёў у інвалідным вазку паэт Алесь Клышка і перамог хваробу. У вольнай студыі ён раскажа, як ездзіў у царкву не толькі маліцца.
Я не паддаюся па такой паніцы, я кніжачкі свае разношу па храмах. Я знаходжу бацюшку, вельмі лагоднага беларуса. На сённяшні дзень вось гэтыя кніжкі взялі ў мяне в храм з паталення загінулых на вуліцы Карастаянава.
Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях меней, чым праз 20 хвілінаў. Афіцыйныя звесткі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі па аб'ёмах намалочанага збожжа моцна завышаныя. Такое меркаванне ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту земляробства і селекцыі Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Міхаіл Кадыраў. Паводле дадзеных Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, у Беларусі на 31 жніўня намалацілі 8 840 000 тонн збожжа. Мы спыталіся у профессора Кадырова, наколькі гэта реальные лічбы.
Я не сомневаюсь в достоверности этих цифр. Я знаю точно, что научные учреждения давали прогноз 7,3 миллиона тонн. Это же более чем на 1,5 миллиона тонн меньше. И урожайность наука прогнозировала 32,4, уже около 40. И тут много нестыковок. Ну, первое, я ездил по республике и видел посевы от засухи, практически сгоревшие, где ноль будет урожая. Много таких посевов было на Гомельщине, в ряде других регионов. То все вызывает сомнения. Потом вот такой факт. В Гомельской области, когда заканчивалась уборка, то в последние 2-3 дня, если пересчитать, сколько намолочено зерна за день и убрано площадей, то урожай был до 112 центнеров с гектара. Вот я над всем этим задумаюсь. Вот эти цифры, которые объявила официально Минсельхозпрод, вызывают у меня некоторые сомнения. Я так понимаю, что в этом году явно пошли на приписки. И производственники не боятся. В другие годы, не в годы выборов, немножко опасаются, что могут наказать за прописки. А тут знают точно. Проверять не будут. Где-то такое дано негласное. Но где-то пошла информация такая негласная, что закроют глаза на прописки. Потому что перед выборами все плохо. До выборов остается один месяц. Надо хотя бы их привести, провести на уровне хороших урожаев. Уже эти приписки идут многие годы. Что такое приписки? Это искаженная, неправдивая, недостоверная информация. И она не дает возможности анализировать и оценивать сущностно состояние и развитие или неразвитие сельского хозяйства.
Говорил супрацовник Национальной академии наук Беларуси профессор Михаил Кадыров. Вядома, что значная частка сельскохозяйственных предприятий в Беларуси стратная, и мы испытались господара Кадырова, чем махчима изменить эту ситуацию.
Вот сейчас, если выхватить из той системы хозяйствования, системы экономики, которая сложившаяся в Беларуси, то трудно сказать, что надо делать в сельском хозяйстве. Сначала надо навести порядок на уровне макроэкономики, чтобы были стабильные финансы, чтобы были доступные кредиты и долгие, и короткие, и под хороший процент, чтобы была некая свобода реализации продукции, и чтобы была законодательная база, позволяющая приватизировать хозяйство. Ведь вот задумайтесь, 20 лет, сколько через этот конвейер пропустили руководителей хозяйств? По сути дела, каждый год меняется четверть, 25% руководителей. За 4 года, в сущности, все руководители меняются. В реальности там несколько по-другому. Некоторые 15-20 лет работают, а в некоторых хозяйствах за 4 года 2 руководителя меняются. Так неужели нельзя было организовать по-другому? Так же и предлагалось. Нашелся хороший руководитель. Но почему бы ему не дать возможность приватизировать, скажем, под сильную личность? Тогда бы у нас во главе хозяйств стояли не временщики, когда нового человека, сейчас многие не хотят эти руководители работать, но его ставят на добитое хозяйство, ни финансово, ни долги, спившийся народ. И он знает, что ему надо за эти 3-4 года, покуда его снимут, ну, что-то наработать себе, дом построить и все стимулы для работы. Так у нас ничего не будет. Мы, покуда не решим эту проблему отношений собственности, понятно, что это дело опасное, понятно, что его не делает за год. Столыпин когда-то 20 лет просил внутреннего и внешнего спокойствия, чтобы формировать и Россию, и сельское хозяйство России. У нас 20 лет проговорили бесконечно, а все осталось как в советское время.
Говорил профессор Михаил Кадыров, супрацовник, главный науковый супрацовник Института землеробства и селекции Национальной академии наук Беларуси. И цалком интервью с ним можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Днями у Могилеве милиция оштрафовала на 90 тысяч рублей владельника автомобиля, на шкле якого было написано «Севастополь, Донецк, Луганск, Одесса» и была налепленная широкая георгиевская стужка. Оштрафовали его не за саму по себе символику, а за порушение правил эксплуатации транспортного сродку, бо правилами дорожного руху не предугледжаные налепки на заднем шкле автомобиля. Тем часом у Могилеве все более машин с державной белорусской атрибутикой, с национальной символикой, але немало и автомобилей, узначепленными на их георгиевскими стужками и вывешенными в салонах российскими стяжками. Алесь Белагубов потекаюся у могилевцев, на что, на во что яны оздобляют свои машины символами чужой краины.
Ніводзін з аўтаўладальнікаў, з якімі ўдалося пагутарыць, не набываў георгіўскіх стужак у крамах. Суразмоўнікі прызнаваліся, што гэты атрыбут ім далі на вуліцы бясплатна, і яны тут жа начапілі яго на машыну. Для многіх маладых аўтаўладальнікаў пытанне, чым дарагія для іх чорна-жоўтыя стужкі, было нечаканым. Яны падоўгу разважалі над адказам, як гэты малады чалавек.
Памяць і, так сказаць, нашы дзеды за гэту жызнь аддалі, здароўе. Ну, это как сімвал Великой Отечественной войны остался.
1 мая перед 9 мая их давали везде. А в этом году уже не было такого. Чтобы не провоцировать украинскую власть, ну, они просто переделали историю под веянием Европы.
Визуально машин с георгиевскими стужками у Могилеве стало менее. Черно-желтые стужки, начепленные на машины звонку, выглядают завезганными. Нібыта сами уладальники забылися, что их неколи чапляли. У соленей машины наступного суразмовца так само георгиевская стужка.
Мне это как память идет. Как люди боролись за свободу, вот за это. Как уважение к тем людям, которых сейчас нету.
На пытание, чему у Салёни ягоные машины нема белорусских символов, отказывая.
Ну, потому что, наверное, боролись за свободу не только белорусы, а боролись все. Вот, ну это, наверное, сделали как единое что-то между всеми.
Наявность георгиевской стужки у салюни своей машины мужчина перед пенсийного веку потлумачил наступным чином.
Я прожил в России очень долго. Приехал в Беларусь, я думаю, что Беларусь и Россия это не больно отличается.
На пытание, чему он не будет белорусской символики, отказывая.
Вот здесь я в Могилеве, вот вы первый, с кем можно говорить по-белорусски. Весь остальной народ говорит по-русски, даже наш президент. Пожалуйста, на Украине. Украинский язык и русский язык одинаково, а у нас больше русский язык почему-то.
Российских триколеров у машинах так само визуально стало менее. Бутакие стяжки массово перестали продавать на скрыжеваннях буйных городских магистралей. Расповсюдники такой атрибутики, глуханямые хлопцы, теперь пропануют стяжки с белорусской державной символикой, яко истотно поболело. Тлумачение тех, кто возит российские стяжки в своих машинах, подобное до тех, какие почул от наступного суразмовцы. Сален ягоной машины завешаны стяжками и стужками.
Мне нравится это знамя. Еще у меня есть и белорусское знамя, не забывайте. Белорусское и Россия, больше у меня не надо, нету букета. А тому, что я себе не представляю без России, никак нет. Ну, Россия это моя родина, так же там. Я ее там служил, я ее защищал, можно сказать, Россию и Беларусь в одном этом.
А пошним часом у Могилеве зауважается повеличение колькости машин с белорусской национальной символикой. Нередко у потоку автомобилей проскокывают машины со стужками, с белорусским орнаментом, альбо с вывешенным у солёни бел-червоно-белым стяжком. Их кировцы, как правило, терпимо ставится до коллег, которые лечат своими российские символы.
Я как-то сильно их не виню в этом. Из-за неграмотности, из-за того, что недостаточно хорошо знают свою историю. Поэтому навязанная история кажется им собственной. По национальному телевидению показывают не совсем то, что надо. А есть люди, которые сами не интересуются. Ну, сам не поинтересуешься, не будешь знать.
Оповедая про свою позицию, могилевец у машине якого вывешенный бел-червоно-белый стяжок с погонею. После сёлетнего святкования Дня Перамоги у Могилеве немало машин уладальники оздобили надписом «Трофейная». Особливо популярный такий надпис на машинах немецкой вытворчести.
С Могилева передавал Олесь Белогубов. Мы на хвалях «Радио Свобода». Золото из белорусских синагогов, картины из приватных и музейных коллекций, старые экземпляры белорусских книг – все это, на думку науковцев, теоретично может находиться у бронетягнику, который 70 годов шукали и, правдоподобно, теперь нашли у туннеля поблизу от польского города Вальбжих. Представник Министерства культуры Польши Петр Жуховский информацию про выявленный состав назвал правдоподобной. И он сказал, что должиня тягника, как меркуется, больше за 100 метров, и он может иметь на борте до 300 тонн золота. Егоное ведомство мае фотоздымки из георадару, которые показывают на основании тягника, который нібыта выехал из Уроцлава у травне 1945 года, а потом таємніча зник. Тем часом керовник Нацбанку Польши Марек Белька заявил, что история про золотый тягник супернік нацыстаў гэта качка. Гісторык Олег Трусаў, які быў намеснікам старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны ў Вярхоўным Савеце 12-го склікання, лічыць, што ў цягніку можа быць і золата беларускіх габрэяў. Праўда, даказаць гэта будзе немагчыма, нават калі пачнецца працэс рэстытуцыі. Зазвычай такія манеты пераплаўлялі ў злітки.
Наконец-то, коли бы я верил в советской пропаганде, то сказал бы, что там крыжев еще не полот. Наверное, Москве не там. Вот. Я думаю, что то, что вывозили немцы из Беларуси, они вывозили в основном в Пруссию, в район Кенисберга. Четвертого места в район Бреславы я не веду. Хотя все, что угодно может быть. Я же не веду, по какому принципу они это... коллекции. Но треба сказать, что на Беларуси николи много золота не было, мы ж не тая краина. Один, что, конечно, белорусские габрею немцы забирали золото, але это монеты в основном были, ну, такие вообще, ну, какие не имели мастерской каштовности. Их немцы, правило, тут же слитки переправляли. Так что потом там доказать, где какое золото, немогчимо. Поляки объявили, что это все польское. Да. И как вернуть место, это ну, не так просто доказать, что это. Да. Поляки уже загодя объявили, что это их на габреи претендуют, все претендуют, но поляки заявили, что это польская территория, это все наше. Да, и питание институции вельми непросто. И я думаю, что поляки не будут спешаться раздавать золото направо-налево. Тем более, что поляки скажут, мы наибольше потерпели от немцев, это как бы компенсация. На нас же немцы напали еще в 1939 году. Так что моральное право забрать все золото себе поляки мают. Ну, навод с моральных, ну что ж.
Гаварыў Олег Трусаў, беларускі гісторык. Культуролаг Сергей Харэўскі кажа, што ў часы вайны з Беларусі вывозілася вельмі шмат прыватных збораў для музейных калекцыяў. Малаімаверна, але тэарэтычна магчыма, што нешта з гэтага магло патрапіць і ў залаты цягнік.
Вывозілася вельмі шмат прыватных збораў, да прыкладу, прыватная кнігазбор і калекцыя твораў мастацтва мастака Скарамаркса, які перад вайной жыў у Менску, і за тыдзень да пачатку вайны адбылася яго персанальная выстава. Немцы ўсё гэта вывезлі, і толькі некаторыя кнігі пасля з ягонымі экслібрысамі вярнуліся ў Беларусь. Ну, што ўжо гаварыць пра рэгіянальныя музеі, там Слонімскі, там іншыя, былі разрабаваны многія храмы. А магло быць багато чаго. Драматычныя слёз дзяржаўнай галерэі ВСС, якая была вывезена. Таму тут можна толькі гадаць, тыцкаць пальцам у неба. Насамрэч магло туды патрапіць усё, што заўгодна. Прытым маглі патрапіць рэчы, якія спачатку былі вывезены з Беларусі, напрыклад, у Польшу і міжваенны час, і в Расію. Так што я думаю, што тут можна толькі гадаць, бо няма поўнаты інфармацыі. Польскі бок цалкам абгрунтавана, што как бы, гэта ўсё і паведамляем.
Гаварыў у культуролях Сергей Харэўскі. Прафесар Адам Мальдзіс, які доўгі час вывучае артэфакты, вывезеныя з Беларусі, кажа, што знаходка цягніка вельмі вялікая падзея, а міжведамсная камісія па рэстытуцыі культурных каштоўнасцяў павінна будзе высветліць, ці не было там беларускага золата.
Эта комиссия повинна разглядеть, а че не было там часом белорусского золота. То есть это треба повышенная увага. Ну, треба просачить, откуда этот тягник ехал, где он формировался. Ну, тут, видать, и наша амбассада у Варшаве, и есть там центр белорусской культуры у Варшаве. Ну, и белорусская же диаспора у Польши есть, якая повинна была активно посодейничать. Этому факту треба придать наивеликшее, я бы сказал, значение. Ну, меньше справа, коли он формировался, это тягник только с польских крыниц, мог с литовских, с украинских. Але это треба володать фактом. Ну там золота не было, там экспонаты из минских музеев могли быть.
Гаварыў прафесар Адам Мальдзіс, і цалкам інфармацыю пра польскі гэтак званы золаты цягнік можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз на развітанне крыху музыкі, і сёння гучыць песня гурту Джей Морс «Не здавайся», і неўзабаве прагучыць «Вольная студыя».
Гучыць ізноў халодных скронях, всё нельга за запомнить. Тебе затоянный без мети, бегав со свету. Сдавайся, кто хочет и ходит на чьи, помнишь станции, уси мне года помогти, только ты не сдавайся. Ты не сдавайся, кто хочет и ходит на джин, помнишь станции.